Говорит и показывает повестка. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня на платформе «Смотрим» компании ВГТРК состоялась премьера нового остросоциального шоу. Анонс этого шоу гласит: как живут люди, на которых общество навешивает самые тяжелые ярлыки? В студию шоу «Может, хватит?» приходят герои, которые совершали поступки, которые осуждают общество. Они выглядят не так, как остальные, или работают на таких работах, от одного упоминания которых многих берет оторопь. Те, кому годами приходилось оправдываться, объяснять свой выбор, наконец смогут рассказать, что они чувствуют на самом деле и почему делают то, что делают. Мы подумали, что речь тут, наверное, может идти о представителях ЛГБТ-сообщества, или об иностранных агентах, или об оппозиционных политиках. Но мы тут же подумали, что никак не может на платформе ВГТРК идти речь ни о первых, ни о вторых, ни о третьих. О ком же рассказывается в этих шоу, первый выпуск которого мы сегодня посмотрели, и рецензию предлагаем вашему вниманию.
В первом выпуске нового телешоу «Может, хватит» постоянно повторяются словосочетания вроде «неудобные темы», «тяжелые ярлыки», «осуждение общества», «не такие, как все», «непростые вопросы».
Допрос устроит героиня скандальной истории домашнего насилия Маргарита Грачева, и тебе не удастся уйти от ответа.
Маргарита действительно пережила ужасную историю. В 2017 году муж и отец их двоих общих детей вывез Маргариту в лес, где отрубил ей обе руки. Мужа посадили в тюрьму на 14 лет. Маргарите удалось сохранить одну руку. Вместо второй у нее биомеханический протез. За эти годы Маргарита снова вышла замуж, родила еще двоих детей, написала книгу о своей травме и борьбе с ее последствиями, по которой сняли сериал.
Если ты от меня уйдешь, я тебя убью.
Неудачная шутка.
Кроме героев, чьи особенности или образ жизни вызывают неудобные вопросы у общества, шоу также обещает раскрыть непростые грани судьбы их родных и близких. За это отвечает бывшая участница поп-группы «Блестящие».
В «Красной комнате» певица Ольга Орлова выведет родственников и близких на чистую воду.
Так зрителя готовят услышать непростые откровения об изгоях общества.
Шоу «Может, хватит?» — это острый социальный эксперимент. К нам приходят люди, которые годами ловят на себе косые взгляды.
Первый и единственно доступный на данный момент выпуск о многодетном материнстве.
Привет, меня зовут Герасимов Матвей, мне 26 лет. Я работаю каскадером по совместительству ивент-менеджером, и я вырос в многодетной семье. У нас в семье 5 родных детей и 6 приемных.
Меня зовут Светлана Савельева, мне 52 года. Нас в семье вдвоем с супругом 21 ребенок, 19 приемных детей. Из них уже 10 совершеннолетних. Есть кровный сын Иван, ему уже 24 года.
Светлана рассказывает историю одного из своих детей, Тёмы, который жил с микроцефалией. Его никто не хотел усыновлять, но Светлана забрала его домой.
Так, у нас ведущие нужны салфетки.
Вместе с Тёмой Светлана решила взять его друга по детскому дому Даню.
А психологи потом сказали: ой, вы двоих берете, возьмите третьего, совсем другие льготы будет, и им будет привычнее.
В этот момент становится окончательно понятно, что ни о каком порицании общества здесь речи не идет. Общество на стороне многодетной семьи. При этом наоборот, ведущая Ольга Орлова создает детям в студии ситуацию явно более неприятную, чем в их обычной жизни.
Ребят, вот вы как раз те самые приемные детки, Сережа, Ксюша.
Звучит просто так.
Ну, прости, да, я знаю. Я просто даже, честно сказать, не знаю, как правильно.
Все нормально.
А как правильно называть? Вот скажи, как?
Ну, для нас просто не особо слышать приемные дети. Мама нас называет родными.
Давайте я буду вас называть любимыми детьми.
Дети рассказывают о неблагополучной судьбе своих биологических родителей. Алкоголь, наркотики, насилие. В новой семье их любят абсолютно наравне с биологическими детьми. Никакого насилия нет.
Слишком как-то идеально.
Не настолько. Матвей вспоминает, что отцу приходилось очень много и тяжело работать, но зато тот оказался в превосходной физической форме с возрастом. Светлана отказалась от журналистской карьеры. Наконец, доходит до денег. Светлана не усыновляет детей по двум причинам. Во-первых, для официальной процедуры она должна обладать соответствующих размеров жилплощадью. Во-вторых, вместе со статусом сироты дети лишатся положенной каждому к 18 годам квартиры от государства.
Когда все детдомовцы, все детдомовские дети в 18 лет получают квартиру.
Ого.
Да.
Да.
Может быть, в этом есть какой-то план?
Нет, я не могу поверить, чтобы они ради квартиры брали.
Ведущая уточняет суммы государственной зарплаты приемной матери и выплат. От 28 до 34 тысяч рублей в месяц выплата от государства на каждого ребенка, плюс примерно столько же в качестве зарплаты приемного родителя, умноженное на количество детей. То есть чуть более миллиона рублей в месяц за 19 детей, если считать по нижней границе.
А никто вам не говорил, что вы берете детей, потому что это выгодно?
Ну, никто уже после того, как мне младший ребенок сжег дом, который стоил 20 миллионов, уже никто не говорит, что это очень выгодно.
Ну и пожар оказался испытанием, повернувшим жизнь к лучшему. Соседи помогли собрать деньги, а один из благотворителей стал новым мужем Светланы. Герои раскрывают детали быта. Больше всего денег уходит на одежду. Еду приходится готовить в промышленных масштабах, но так даже веселее. А как же они отдыхают? Тут тоже поможет государство.
Государство же как бы на отдых не выдает. Если только...
Выдает, но маленькую часть. Ну, то есть это рассчитано где-нибудь на 20 дней.
Это ежегодно государство каждому ребенку,
выдает
какую-то сумму, может отдохнуть.
Да, можно отдохнуть, а потом чеки предоставить и возврат.
В России?
В России. Только
за границу нельзя?
За границу сейчас нельзя. Раньше можно было.
А какая примерно сумма?
Порядка 70 тысяч.
Но это хорошее подспорье.
В завершении все участники шоу радостно обнимаются. Им не пришлось оправдываться, как обещали анонсы. По ходу программы проявление общественного порицания также не наблюдалось.
И с нами на связи журналист, главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин. Денис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот мы послушали с вами, что, как выясняется, первым героем шоу о тех людях, которым общество навешивает самые тяжелые ярлыки, это я цитирую анонс этого самого шоу, стала многодетная семья, стала мать многодетной семьи. Согласны ли вы с таким выбором героя?
Ну, мне сложно сказать, просто, видите, я могу сказать, по Псковской области у нас нет таких проблем и навешивания ярлыков на многодетных семей. Скорее, наоборот, с ними власти носятся как с писаной торбой. В связи с тем, что у нас регион самый вымирающий в России. И как бы хотя бы для ширмы делается вид, что многодетными семьями занимаются. Вот. Ни разу, честно говоря, с таким не сталкивался, поэтому для меня немного удивительно.
Да, это действительно удивительно, тем более, что перечисляются суммы, которые получает эта семья, и это очень неплохие суммы. В сумме суммы, извините за тавтологию, эта женщина получает 1 000 000 рублей в месяц, потому что она, как мать, получает зарплату за каждого усыновленного ребенка, над которым она установила опекунство, потому что усыновлять она их не может, как вы слышали, поскольку им тогда квартир не дадут. Если она их усыновит. Ну а раз она их опекун, то им положено каждому квартира 18 лет. И вот она получает пособие на каждого там, до 30 тысяч. И свою зарплату в сумме всех этих пособий, в сумме детских пособий, тоже такую же. То есть получается, как посчитал наш корреспондент, где-то больше 1 000 000. Считаете ли вы, что это вполне приемлемые, сносные условия, в которых живут эти многодетные семьи?
У нас участники войны в Украине получают большие суммы за подписание контракта. Вот поэтому, честно говоря, у меня очень смешанные здесь чувства. С одной стороны, наоборот, вот так и должно быть, если это многодетная семья, и должна быть большая поддержка, там, чем чиновникам, которые даже в Псковской области зарплаты у одного человека по 500 000 рублей. Вот, с другой стороны, я просто знаю по Псковской области, к сожалению, многодетные семьи, как правило, это неблагополучные семьи в связи с тем, что многие зарабатывают такими способами. Но вот то, что мы видим, тьфу-тьфу-тьфу, мне кажется, это не та семья, вот, с которыми я периодически встречаюсь, и в которых родители пытаются зарабатывать на своих детях.
Да, это совершенно очевидно, не та семья, очень приличная женщина, ее любят дети. Вообще абсолютную идиллию нам показали, совершенно непонятно, почему они открыли шоу о проблемных людях и проблемных семьях, которых общество отвергает именно с этой вполне благополучной семьи. Но тем не менее, вот они пытаются вклинить линию вот этой зависти, что они получают деньги, они из-за денег, хотя она не прослеживается, никто им об этом не говорит, ни соседи, ни друзья, ни тем более дети, но как-то они это проговаривают. Вы с таким сталкивались, что им завидуют, про них говорят, что они из-за денег усыновляют этих детей? Вот это типичная история?
Ну, такое часто случается, особенно в бедных регионах. Понимаете, когда вы в Москве у вас там зарплата 150, 200, 300 тысяч, вы не так считаете чужие деньги, как когда ты увидел, что у соседа появилась корова, а у тебя она курица не хватает. Естественно, такая у нас была история, похожая с семьей Перчиковых. Но там не многодетная семья, но когда девочка написала Владимиру Путину письмо с просьбой подарить подарок, я не помню, то ли газонокосилку, то ли что-то еще. В общем, там началась реально травля. И эта история вышла на федеральный уровень тоже. Это был 2017, по-моему, год. Уже прошло несколько лет. Но до сих пор я эту историю помню, когда семья была вынуждена там уехать из деревни в Великолукском районе именно из-за травли, потому что у них появились некие блага, которыми соседи не обладают.
То есть, в принципе, такое возможно, но сказать, чтобы по отношению к этой семье были какие-то проявления вот такой злобы, мы не можем, по крайней мере, в передаче их не показывали. И я хочу ввести еще один сюжет этого же канала, телеканала «Россия». Вы отлично знаете этого человека, это Андрей Малахов, и о чем его шоу, в общем, известно. Но мы постарались вычленить в этих шоу историю проблемную, которая вроде бы касается многих русских людей.
В передаче Андрея Малахова, как правило, рассказывают о штучных людях, истории которых никак не могут складываться в то, что называется портрет явления. Как правило, это звезды, с которыми случается эффектный скандал. Но там развод Деброва потянул сразу на 3 выпуска. По одному выпуску досталось Дане Борисовой, дочь которой бежала из дома, и бывшей солистке группы «Блестящие», которая, наоборот, показала ему свой дом. Ну, понятно, что звезды – это давняя специализация желтой программы. Если это обычные люди, то, как правило, тоже необычные. Например, чудо-люди. Самая гибкая девушка, которая пролезет под любой машиной. Самый худой кондитер страны с осиной талией. Самый высокий человек России. Самый быстрый парикмахер с самыми длинными ногтями. Или обладатель самой длинной бороды. Если это уже совершенно обычная работница Магаданского банка, не наделенная никакими сверхъестественными способностями, то к Малахову она попадает только по той причине, что 25 лет разыскивает родную дочь, которая исчезла из местного роддома. Акушер уверяет, что ребенок родился мертвым, но женщина ей не верит, поскольку эта акушерка совершила крупную банковскую операцию. И вот на фоне этих очень специальных людей и ситуаций вдруг выходит выпуск, в котором речь идет о проблеме, действительно существующей в масштабах страны. Этот выпуск называется «Чекушка от дяди Коли».
Мы не думали, что мы будем стоять около твоей могилы.
Мы хотим наказать этих людей. Кто виноват в твоей смерти?
Любовь Александрова и Галина Евдокимова 2 недели как похоронили свою подругу и родственницу Олесю Рыжову. Женщина стала одной из 45 погибших от суррогатного алкоголя в Ленинградской области.
Это было краткое содержание того, что произошло, и того, что предстояло обсуждать в программе.
И как я понимаю, сейчас все вот эти дни вы с одних похорон на другие, да? Что прямо вот все же рядом?
Конечно,
да.
По ходу обсуждения выяснилось, что все знали, но одни продолжали покупать контрафактный алкоголь, а другие продолжали закрывать на это глаза.
Почему вообще мы здесь все удивляемся, что представитель администрации говорит, а мы ничего не слышали? Было бы, извините, ну, смешно и глупо услышать, что да, мы слышали, к нам жаловались, обращались, но мы не принимали меры. Поэтому то, что сейчас мы увидели, это как раз, вы правильно сказали, это лишнее подтверждение тому, что все-таки все понимали, но просто на что-то закрывали глаза.
И тут же, оказывается, в студии был свой колл-центр, куда им звонили и писали со всей страны, как будто бы это происходило в прямом эфире. И снова обнаруживались ужасные вещи.
География людей, которые пишут нам про некачественный алкоголь, просто огромная. Это и Иркутская область, это и маленькие деревни Уральского региона. Одно письмо – это буквально крик души. Это история из Самарской области. Вот что нам пишет мужчина, который потерял свою супругу. У нас в области очень много людей погибло от сидра. Что людям продают? Это же никто не знает. Откуда мы можем знать? Люди доверяют, потому что раз в магазине, значит, нормальный товар. Оборачивается все смертью. Те, кто у нас травили людей, это, напомню, Самарская область, понесли наказание. Но где гарантия, что они не выйдут в скором времени и начнут заниматься тем же. Деньги не пахнут для этих людей.
Так вот, в разных местах Золотого кольца, в барах, в магазинах, в разливайках мы купили предложенный ассортимент. Что вы можете купить, путешествуя по Золотому кольцу, друзья?
И действительно, уже ближе к концу передачи эксперт, приглашенный для этой лабораторной работы, сообщил нам, что содержится в емкостях, которые продаются в реальных магазинах Золотого кольца.
Все-таки действительно новогодние праздники не за горами. Сейчас все поедут по Золотому кольцу. Руководитель химической лаборатории Григорий Нисман сегодня с нами.
В нашей лаборатории было проанализировано, собственно, 5 различных напитков. Да. Водка, кстати, по результатам соответствует ГОСТу, то есть с ней все хорошо. Дальше водка в стаканчике. В ней превышение по метанолу, такое пить нельзя. Третье. Это спирт, который был получен в деревне на разлив в пластиковой емкости, но он соответствует этиловому спирту по ГОСТу.
То есть можно пить?
Ну, спирт вообще пить нельзя. Уж там 93%, как минимум. Это бурбон нам предоставили, но это не бурбон, не коньяк и вообще не пойми что. И пить это не рекомендуется. Очень много сивушных спиртов. А вот пятая настойка, мы даже не могли понять, что это.
Нам сказали, что это вино, но, как вы видите, даже пить это не рекомендуется. Это на трассе М8, куплено для как раз дальнобойщиков.
Хочу добавить, что мы 10 лет анализируем различные алкоголи, и вот за последний год это самые результаты, которые хуже всего. Это ухудшилось.
В этой передаче приводилось много цифр, которые вызывали у аудитории потрясенный вздох. Это, во-первых, цифры конфиската.
В 2024-м конфисковано 10,5 миллионов литров нелегального алкоголя. И если его 10,5 миллионов конфисковали, где-то он должен храниться.
А во-вторых, это цифры, которые государство выделяет на уничтожение этого конфиската. Но те, кто получил госконтракт, вовсе его не уничтожают, деньги кладут в карман, а конфискат снова появляется в магазинах.
Какие суммы каждый год выделяются? Это госконтракты, друзья, на уничтожение вот этого алкоголя они получали. 46 миллионов 640 тысяч, да? Еще одна сумма – 274 миллиона. А вот это 1 миллиард 627 миллионов.
В итоге один из участников передачи, депутат Милонов, сказал, что у полицейских на всех не напасешься, поэтому зрители программы убедительно попросили не покупать самопал. Здесь же показали анонс следующего выпуска, от которого веяло все той же безнадегой. Как беспредельничает дочь беспредельщиков Цапков.
В ночь на 28 сентября роскошная иномарка на бешеной скорости врезалась в детскую спальню жилого дома под Ростовом. За рулем дочь главаря банды Цапков Анастасия. Ее отец держал в страхе весь юг России. Преступный клан рухнул, но его наследники продолжают чувствовать себя неприкасаемыми. Мы нашли таинственного спутника девушки, который представлялся сыном прокурора. Кем он оказался на самом деле? А также о чем до сих пор молчали жертвы банды Цапка.
Малахов. Скоро.
И вот, Денис, вновь я к вам обращаюсь за комментариями уже к этой истории. Вот очень странный вообще-то такой, знаете, действительно, она нетипичный эфир для Андрея Малахова и вообще для российского телевидения. Приглашают нас на Золотое кольцо, предупреждая, в города Золотого кольца, предупреждая, что в любом из магазинов, которые вы посетите, вас могут отравить. По сути, показывая вот эти вот бутылки этого эксперта, это пойло, которое в них содержится. Вот эта проблема все-таки, как вы считаете, наконец-то поднята там федеральным телевидением? И похвалим ли мы их за это?
Надо посмотреть на результаты, потому что поднять проблему одно, а решить ее совсем другое. Этой проблеме очень-очень много лет. У нас тоже, я, как всегда, на примере Псковской области говорю, ну, приблизительно 15 лет назад было тоже несколько десятков погибших из-за вот этих фунфыриков, которые распространялись. Там сначала гепатит пошел, потом большое количество смертей было. И проблема одна. И диагноз один – это бедность страны. Во-первых, люди из-за нищеты пьют контрафакт. Во-вторых, они из-за нищеты в принципе пьют, потому что им нечем заняться там в селах и в маленьких городах. Поэтому решать проблему нужно исключительно с точки зрения увеличения достатка населения. Ну пусть будут они пить, но лучше они будут пить какие-то дорогие напитки. Вот. А у нас решают все проблемы по-другому. Вот мой любимый и дорогой Андрей Турчак в Республике Алтай, которую он теперь возглавляет, решил из-за высокой смертности ограничить, полностью запретить продажу в выходные дни. Как вы думаете, что там появится? Я уверен, что именно тот самый контрафакт, которые будут продавать таксисты там, ну и из-под полы во всяких ларьках, которые будут купаться штраф.
То есть просто призвать: не пейте, не стойте, когда подвешен груз, как в «Пластилиновой вороне», это воздух. А что делать?
Не пей вина Гертруда, пьянство не красит дам. Нет, это не работает. Я говорю, ну, увеличивать благосостояние населения. Как вы, не работает это. Вот есть в ТикТоке известный блогер из Гомеля, который беседует с пьющими людьми, пытается наладить их жизнь, кому-то квартиру купил, кому-то там одежду покупает. Но, как показывает практика, 9 из 10 обратно возвращаются к такому образу жизни, вот, потому что они к этому привыкли. А если, как в принципе, население будет на более высоком уровне достатка, это хотя бы не будет смертельно для них.
Спасибо, Денис. Мы поискали еще в одном эфире, еще в одной линейке так называемых социальных шоу канала «Россия-1», поискали какие-то истории, которые поднимают все российские проблемы. Это очень сложно найти. Вот мы берем линейку уже другую, не малаховскую, а другую линейку, она называется «Прямой эфир». Но принцип там тот же, что у Малахова. Там любовницы миллиардеров, там гадалки, какие-то отцы, которые детей увозят в тайгу и превращают их в Маугли. Вот такое вот безумие там творится. Но если долго-долго-долго искать, то можно найти даже там вот такую вот проблемную ситуацию, которая касается сразу нескольких семей. И, конечно же, она касается выплат за гробовых вот этих выплат за участие в СВО погибшему. И вы узнаете историю, если вы посмотрите это шоу, вы узнаете историю того, как человек ушел на это самое СВО, потом его там ранили, он оказался в госпитале. В этом госпитале он, скорее всего, знакомится с женщиной, быстро на ней женится. Но теперь, и, конечно, он тут же очень быстро погибает. И теперь семья, которая не получила тех 15 миллионов, которые ему оказались положены, семья, а это сестра и его тетя, ведут с этой женщиной кровавую бойню, кровавую войну за возвращение вот этих денег. И более того, там даже находят еще одну женщину, с которой он провел ночь накануне своей так называемой свадьбы. Они считают эту свадьбу так называемой, для того, чтобы доказать, что нет, не было никакой свадьбы.
Главный вопрос к вам. Когда он с вами проводил ночь, катался по ночному городу, он хоть что-то говорил про Викторию?
Нет.
А в каком он был состоянии? Раз вы говорите, что вы катались на машине, он, значит, был за рулем.
Да, он был за рулем.
Что он вам рассказывал?
То, что он с СВО, то, что он приехал в отпуск.
И это было какое знакомство? Знаете, просто вот такое случайно? Либо это все-таки было ухаживание с его стороны?
Ну, можно сказать, я, скорее всего, его заинтересовала.
И он на следующий день,
день до свадьбы.
Да, хотел продолжить общение, еще раз видеть, да. Пойти, ну, давайте говорить открыто с вами на свидание.
Ну, можно сказать и так.
Ну и еще раз вот мы вам покажем, как они делят и как они подсчитывают те деньги, которых лишилась сестра, которую вы видите, и которую получила эта состоявшаяся невеста, которую никто из них не признает.
У него было на карте 3 миллиона. Он эту карту отправил Валентине Ивановне в конверте со словами: «Тетя Валя, покупай все, что надо, покупай все, что хочешь, ни в чем себе не отказывай». Когда он погиб, она вспомнила про эту карточку, мы поехали, на карте денег уже не было. На карте осталось 100 тысяч вместо 3 миллионов. Когда он погиб, она еще получила гробовые, там не маленькие суммы.
Еще общая сумма миллиона. Какова?
Около 15 миллионов.
15 да. миллионов рублей.
И, Денис, возвращаясь к разговору с вами, а вот эта история, мы ее вычленили как историю, которая может наконец-то коснуться многих. Это не история какого-то фрика, какого-то там миллиардера, который развелся со своей женой или убил ее даже и так далее. Эта история вроде бы должна коснуться многих. Сталкивались ли вы с такими ситуациями в своей профессиональной жизни последних лет, когда семьи грызутся за вот эти гробовые, которые государство этим семьям предназначает?
Прям с такой историей прям напрямую мы не сталкивались, но похоже, конечно, есть. Владимир Путин и администрация его открыли ящик Пандоры, когда начали войну в Украине, и вот эти сумасшедшие выплаты, за которые дерутся, безусловно, семьи. Вот сначала фиктивные браки, всплеск которых мы видели в 2022-2023 годах. Женщины, которые насильно женили на себе мужчин, чтобы иметь возможность получать вот эти выплаты. Потом было очень много обращений к нашему там, омбудсмену Псковской области, аж меня перекорежило от него, с просьбой, чтобы и фактические браки, да, тоже считались как браки, и они могли получать выплаты. И истории в судах мы прослеживаем очень много, когда семьи, то есть это, как правило, родители со стороны мужа и жены судятся за эти деньги. Да. История частая. Про убийство я пока не слышал, но вот такая возня она есть. Я больше сталкиваюсь с махинациями, когда у участников так называемого СВО либо вымогают деньги, либо мошенники с их банковских карт переводят эти деньги. Поэтому такой криминальный сектор Владимир Путин своей войной в том числе открыл, что мы еще офигеем с этих историй, поверьте мне.
Денис, вот я с некоторой ностальгией, когда я просматривала все эти блоки, залежи этих программ, которые называются сейчас общественно-социальными, и никак не могла найти в них ни общественного, ни социального, почему мы и уцепились за вот такой анонс, что вот люди, которым тяжело, мы наконец-то их покажем. Но оказалось, что им не так тяжело, как вот анонсировалось. Это, конечно, не те люди, о которых мы подумали, что им тяжело, что их теперь покажут. Я вспоминаю программы там старого НТВ об образовании, о религии. Это были такие же шоу, которые собирали огромное количество зрителей у экранов, но тем не менее, которые говорили о каких-то вещах, которые действительно беспокоят многих. Считаете ли вы, что когда-то, может быть, в скором времени, может быть, не в скором, российское телевидение придет к тому, что оно вернется к тому, что придется говорить о проблемах россиян, а не только о том, что происходит в зоне специальной военной операции, как они это называют?
Ну, я не верю, что это от СМИ пропагандистов может исходить конкретно. Если будет на то какая-то директива администрации президента, тогда да. Мы знаем прекрасно, что федеральные каналы и другие пропагандистские медиа не делают лишнего шага без команды со стороны управления внутренней политики или в целом администрации президента.
Спасибо вам, Денис. До свидания.